Наконец она поняла, что я в нервном припадке и с беспокойством смотрела за мною. Отдохнув, я взяла ее руки и начала целовать их. Только теперь я одумалась. И только теперь пришло мне в голову, что я бы убила ее, если б не встреча с ее мужем. Я смотрела на нее, как на воскресшую. Вошел Петр Александрович. Я взглянула на него мельком. Он смотрел так, как будто между нами ничего не случилось, то есть был суров и угрюм по-всегдашнему. Но по бледному лицу и слегка вздрагивавшим краям губ его я догадалась, что он едва скрывает свое волнение. Он поздоровался с Александрой Михайловной холодно и молча сел на место. Рука его дрожала, когда он брал чашку чая. Я ожидала взрыва, и на меня напал какой-то безотчетный страх. Я уже хотела было уйти, но не решалась оставить Александру Михайловну, которая изменилась в лице, глядя на мужа. Она тоже предчувствовала что-то недоброе. Наконец, то, чего я ожидала, с таким страхом случилось. Среди глубокого молчания я подняла глаза и встретила очки Петра Александровича, направленные прямо на меня. Это было так неожиданно, что я вздрогнула, чуть не вскрикнула и потупилась. Александра Михайловна заметила мое движение. «Что с вами? Отчего вы покраснели?» — раздался резкий грубый голос Петра Александровича. Я молчала. Сердце мое колотилось так, что я не могла вымолвить слова. «Отчего она покраснела?» «Отчего она все краснеет?» — спросил он, обращаясь к Александре Михайловне, нагло указывая ей на меня. Негодование захватило мне дух. Я бросила умоляющий взгляд на Александру Михайловну. Она поняла меня. Бледные щеки ее вспыхнули. «Анетта», — сказала она мне твердым голосом, которого я никак не ожидала от нее. «Пойди к себе, я через минуту к тебе приду. Мы проведем вечер вместе». «Я вас спрашиваю, слышали ли меня или нет?» — прервал Петр Александрович, еще более возвышая голос и как будто не слыхав, что сказала жена. «Отчего вы краснеете, когда встречаетесь со мной? Отвечайте!» «От того, что вы заставляете ее краснеть, и меня», — также отвечала Александра Михайловна прерывающимся от волнения голосом. Я с удивлением взглянула на Александру Михайловну. Пылкость ее возражения с первого раза была мне совсем непонятна. «Я заставляю вас краснеть?» «Я?» — отвечал ей Петр Александрович, казалось, тоже вне себя от изумления и сильно ударяя на слово «я». «За меня вы краснели? Да разве я могу вас заставить краснеть за меня? Вам, а не мне краснеть, как вы думаете?» Эта фраза была так понятна для меня, сказана с такой ожесточенной, язвительной насмешкой, что я вскрикнула от ужаса и бросилась к Александре Михайловне. Изумление, боль, укор и ужас изображались на смертельно побледневшем лице ее. Я взглянула на Петра Александровича, сложив с умоляющим видом руки. Казалось, он сам спохватился, но бешенство, вырвавшее у него эту фразу, еще не прошло. Однако же, заметив безмолвную мольбу мою, он смутился. Мой жест говорил ясно, что я про многое знаю из того, что между ними до сих пор было тайной, и что я хорошо поняла слова его. «Анетта, идите к себе», — повторила Александра Михайловна слабым, но твердым голосом, встав со стула. «Мне очень нужно говорить с Петром Александровичем». Она была, по-видимому, спокойна. Но за это спокойствие я боялась больше, чем за всякое волнение. Я как будто не слыхала слов ее и оставалась на месте, как вкопанная. Все силы мои напрягла я, чтобы прочесть на ее лице, что происходило в это мгновение в душе ее. Мне показалось, что она не поняла ни моего жеста, ни моего восклицания. «Вот что вы наделали, сударыня», — проговорил Петр Александрович, взяв меня за руки и указав на жену. «Боже мой!» Я никогда не видала такого отчаяния, которое прочла теперь на этом убитом, помертвевшем лице. Он взял меня за руку и вывел из комнаты. Я взглянула на них в последний раз. Александра Михайловна стояла, облокотясь на камин и крепко сжав обеими руками голову. Все положение ее тела изображало нестерпимую муку. Я схватила руку Петра Александровича и горячо сжала ее ради Бога. «Ради Бога», — проговорила я прерывающимся голосом, — «пощадите». «Не бойтесь». «Не бойтесь», — сказал он как-то странно, смотря на меня. «Это ничего. Это припадок. Ступайте же, ступайте». Войдя в свою комнату, я бросилась на диван и закрыла руками лицо. Целые 3 часа пробыла я в таком положении, и в это мгновение прожила целый ад. Наконец я не выдержала и послала спросить, можно ли мне прийти к Александре Михайловне. С ответом пришла мадам Леотар. Петр Александрович прислал сказать, что припадок прошел, опасности нет, но что Александре Михайловне нужен покой. Я не ложилась спать до 3 часов утра и все думала, ходя взад и вперед по комнате. Положение мое было загадочнее, чем когда-нибудь, но я чувствовала себя как-то покойнее, может быть, потому что чувствовала себя всех виновнее. Я легла спать с нетерпением, ожидая завтрашнего утра. Но на другой день я, к горестному изумлению, заметила какую-то необъяснимую холодность в Александре Михайловне. Сначала мне показалось, что этому чистому, благородному сердцу тяжело быть со мной после вчерашней сцены с мужем, которой я поневоле была свидетельницей. Я знала, что это дитя способно покраснеть передо мною и просить у меня же прощения за то, что несчастная сцена, может быть, оскорбила вчера мое сердце. Но вскоре я заметила в ней какую-то другую заботу и досаду, проявлявшуюся чрезвычайно неловко. То она ответит мне сухо и холодно, то слышится в словах ее какой-то особенный смысл, то, наконец, она вдруг сделается со мной очень нежна, как будто раскаивается в этой суровости, которая не могло быть в ее сердце, и ласковые, тихие слова ее как будто звучат каким-то укором. Наконец я прямо спросил ее, что с ней, и нет ли нечего мне сказать. На быстрый вопрос мой она немного смутилась, но тотчас же, подняв на меня свои большие тихие глаза и смотря на меня с нежной улыбкой, сказала: «Ничего, Ниточка, только знаешь что? Когда ты меня так быстро спросила, я немного смутилась. Это от того, что ты спросила так скоро, уверяю тебя. Но слушай, отвечай мне правду, дитя мое. Есть что-нибудь у тебя на сердце такое, отчего бы ты так же смутилась, если б тебя о том спросили так же быстро и неожиданно?» «Нет», — отвечала я, посмотрев на нее ясными глазами. «Ну вот и хорошо. Если б ты знала, друг мой, как я тебе благодарна за этот прекрасный ответ. Не то чтобы я тебя могла подозревать в чем-нибудь дурном, никогда. Я не прощу себе и мысли об этом, но... Слушай, взяла я тебя дитятей, а теперь тебе 17 лет. Ты видела сама. Я больная. Я сама, как ребенок, за мной еще нужно ухаживать. Я не могла заменить тебе вполне родную мать, несмотря на то, что любви к тебе слишком достало бы на то в моем сердце. Если ж теперь меня так мучит забота, то, разумеется, не ты виновата, а я. Простишь мне и за вопросы, за то, что я, может быть, невольно не исполнила всех моих обещаний, которые дала тебе и батюшке, когда взяла тебя из его дома. Меня это очень беспокоит и часто беспокоило, друг мой». Я обняла ее и заплакала. «О, благодарю! Благодарю вас за все», — сказала я, обливая ее руки слезами. «Не говорите мне так, не разрывайте моего сердца. Вы были мне больше, чем мать. Да благословит вас Бог за все, что вы сделали оба. Вы и князь мне, бедный, оставленный. Бедная моя, родная моя». «Полно, Ниточка, полно. Обними меня лучше, так, крепче, крепче. Знаешь что? Бог знает, от чего мне кажется, что ты в последний раз меня обнимаешь». «Нет, нет», — говорила я, разрыдавшись, как ребенок, — «нет, этого не будет. Вы будете счастливы. Еще впереди много дней. Верьте, мы будем счастливы». «Спасибо тебе. Спасибо, что ты так любишь меня. Теперь около меня мало людей. Меня все оставили». «Кто же оставили? Кто они?» «Прежде были другие кругом меня, ты не знаешь, Ниточка. Они меня все оставили, все ушли, точно призраки были. А я их так ждала. Всю жизнь ждала. Бог с ними, смотри, Ниточка, видишь? Какая глубокая осень, скоро пойдет снег. С первым снегом я и умру, да. Но я не тужу, прощайте». Лицо ее было бледно и худо. На каждой щеке горело зловещее кровавое пятно. Губы ее дрожали и запеклись от внутреннего жара. Она подошла к фортепиано и взяла несколько аккордов. В это мгновение с треском лопнула струна и заныла в длинном дребезжащем звуке. «Слышишь, Ниточка? Слышишь?» — сказала она вдруг каким-то вдохновенным голосом, указывая на фортепиано. «Эту струну слишком, слишком натянули. Она не вынесла и умерла. Слышишь, как жалобно умирает звук?» Она говорила с трудом. Глухая душевная боль отразилась на лице ее, и глаза ее наполнились слезами. «Ну, полно об этом, Ниточка. Друг мой, довольно. Приведи детей». Я привела их. Она как будто отдохнула на них, глядя, и через час отпустила их. «Когда я умру, ты не оставишь их, Анетта, да?» — сказала она мне шепотом, как будто боясь, чтобы нас кто-нибудь не подслушал. «Полноте. Вы убьете меня», — могла только я проговорить ей в ответ. «Я ведь шутила», — сказала она, помолчав и улыбнувшись. «А ты и поверила? Я ведь иногда Бог знает, что говорю. Я теперь как дитя, мне нужно все прощать». Тут она робко посмотрела на меня, как будто боясь что-то выговорить. Я ожидала. «Смотри, не пугай его», — проговорила она наконец, потупив глаза с легкой краской в лице и так тихо, что я едва расслышала. «Кого?» — спросила я с удивлением. «Мужа». «Ты, пожалуй, расскажешь ему все потихоньку». «Зачем же, зачем?» — повторяла я все более и более в удивлении. «Ну, может быть, и не расскажешь, как знать», — отвечала она, стараясь как можно хитрее взглянуть на меня, хотя все та же простодушная улыбка блестела на губах ее, и краска все более и более вступала ей в лицо. «Полно об этом. Я ведь все шучу. Сердце мое зажималось все больнее и больнее. Только послушай. Ты их будешь любить, когда я умру, да?» — прибавила она серьезно и опять как будто с таинственным видом. «Так, как бы родных детей своих любила, да? Припомни, я тебя всегда за родную считала и от своих не разнила». «Да, да», — отвечала я, не зная, что говорю, задыхаясь от слез и смущения. Горячий поцелуй зажегся на руке моей, прежде чем я успела отнять ее. Изумление сковало мне язык. Что с ней? Что она думает? Что вчера у них было такое? Пронеслось в моей голове. Через минуту она стала жаловаться на усталость. «Я уже давно больна. Только не хотела пугать вас обоих», — сказала она, — «ведь вы меня оба любите, да? До свидания, Ниточка. Оставь меня, а только вечером приди ко мне непременно. Придешь?» Я дала слово, но рада была уйти. «Я не могла более вынести. Бедная, бедная, какое подозрение провожает тебя в могилу!» — восклицала я, рыдая. «Какое новое горе язвит и точит твое сердце, и о котором ты едва смеешь вымолвить слово! Боже мой! Это долгое страдание, которое я уже знала, теперь все наизусть, это жизнь без просвета, это любовь робкая, ничего не требующая, даже теперь, теперь почти на смертном одре своем, когда сердце рвется пополам от боли, она, как преступная, боится малейшего ропота, жалобы, и, вообразив, выдумав новое горе, она уже покорилась ему, примирилась с ним. Вечером в сумерки я, воспользовавшись отсутствием Аврова, приезжего из Москвы, прошла в библиотеку, отперла шкаф и начала рыться в книгах, чтобы выбрать какую-нибудь для чтения вслух Александре Михайловне. Мне хотелось отвлечь ее от черных мыслей и выбрать что-нибудь веселое, легкое. Я разбирала долго и рассеянно. Сумерки сгущались, а вместе с ними росла и тоска моя. В руках моих очутилась опять эта книга, развернутая на той же странице, на которой и теперь я увидала следы письма, с тех пор не сходившего с груди моей тайны, с которой как будто переломилось и вновь началось мое существование и повеяло на меня так много холодного, неизвестного, таинственного, неприветливого, уже и теперь издали так сурово грозившего мне. «Что с нами будет?» — думала я. «Угол, в котором мне было так тепло, так привольно пустеет. Чистый светлый дух, охранявший юность мою, оставляет меня. Что впереди?» Я стояла в каком-то забытии над своим прошедшим, так теперь милым сердцу, как будто силясь прозреть вперед в неизвестное, грозившее мне. Я припоминаю эту минуту, как будто теперь вновь переживаю ее, так сильно врезалась она в моей памяти.